ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Что такое полноценная система поддержки участников боевых действий, отлично видно по опыту американцев. Соединенные Штаты научились заботиться о своих солдатах не только на поле боя, но и в мирной жизни. Что такое война, американцам рассказывать не надо. История афганской кампании 17 лет, иракской 15. До этого были Вьетнам, Корея, а ближе к нашим дням Гаити, Сомали, Ливия, Сирия. Участников современных войн в США уже более 20 миллионов мужчин и женщин. По официальным данным, у каждого второго психологические проблемы. Бойцы не были готовы к мирной жизни. Доброго времени суток. Сегодня с вами программа «Загартование». Мы поговорим о работе психолога. Кому он нужен и зачем? С вами Наталья Венглинская и наш гость – психолог Центра травматерапии повернення и психологической кризисной службы Украины Екатерина Проноза. Здравствуйте.
Доброго дня всем.
Екатерина, несмотря на то, что услуги психолога сегодня доступны каждому, ими пользуются далеко не все, кто в этом, собственно говоря, нуждается. И чаще всего звучит такая отговорка. А зачем он мне нужен? Я разве больной? Почему все-таки боятся психолога и так редко к нему обращаются?
Ну, во-первых, в последнее время, слава тебе, Господи, уже произошла такая массовая дестигматизация, я могу даже сказать, по основным категориям, с которыми мне как специалиста приходится чаще всего сталкиваться, это те, кто пострадали вследствие военных действий на востоке Украины. И сравнивая, скажем так, доступность и необходимость, и розуміння ними доцільності отримання такого виду допомоги, значительно возросло. Вот начиная даже с 2014 года, ну, 2014-2015 мы вообще не берем, на сегодняшний день, слава богу, уже количество тех людей, которые понимают, о чем идет речь, когда обращаются к психологу, уже значительно больше. Но, безусловно, запросы на психологическое консультирование стали более очерченные. То есть, что имеется в виду, если ранее это был больше акцент на кризисной помощи, потому что все-таки, да, в связи с теми действиями, которые застали нас внезапно, это было достаточно актуально, то сейчас больше идут запросы все-таки на более мобильштрывалый супровид, то есть это имеется в виду уже непосредственно и психотерапия, это и другие виды помощи в том числе. Если говорить о портрете психолога как о таковом, то, безусловно, с течением времени и с развитием вообще психологии как таковой он менялся, и он будет меняться, этот портрет. И могу сказать одно, что если человек обращается к психологу, он не всегда на самом деле знает то, что он хочет. Но есть, слава богу, да, и в интернете есть, уже ходят в соцсетях мифы, размечание мифов о психологах, да, психолог – это не психиатр, психиатр – это не психолог и так далее. Поэтому, по большому счету, слава богу, наше общество уже входит в такую, скажем так, грамотную струю в отношении психообразования, психопросвещения и понимания необходимости такой помощи, а еще очень важно понимание, что насколько она ему действительно нужна, потому что обращение просто так, потому что мне сказала очень часто, я могу сказать вот по своей практике, бывают случаи, когда я до вас пришел доброго дня, да, какие у вас есть запыт, або, да, ну, я не знаю, то мне жінка сказала, что мне до вас треба, да, и потом ты разумеешь, что насправді треба не ему, а треба жінці, вот, ему-то, безусловно, тоже, может быть, даже в связи с этим тоже надо будет. Но суть в том, что запрос должен быть сформулированный или же готов быть сформулирован непосредственно уже возле специалиста.
С вашей точки зрения, насколько психологи готовы сегодня работать с ветеранами, с бойцами? И вы, у вас опыт очень богатый в этом плане.
Спасибо.
Вы работаете, да, с семьями и с бойцами. Как коллеги готовы? Есть ли программа, есть ли подготовка?
Ой, вы знаете, это такое сейчас, наверное, начиная с 2014 года, это достаточно такой болезненный вопрос. Почему? Потому что на самом деле есть сейчас структуры, которым выгодно очень говорить о том, что ничего не было сделано, официально ничего не было, да, помощи никакой не оказывалось, она не структурирована и так далее. И вот мы теперь, благодаря нам, что-то происходит. Нет, на самом деле, да, каждая структура, которая вновь появилась только на рынке услуг, или же каждая структура, которая может получить какое-то определенное финансирование и грант, она, безусловно, будет заботиться о качестве услуг, ну, во всяком случае, очень на это хотелось надеяться, да, и, безусловно, будет надеяться на то, что только, ну, скажем так, те ветераны, которые сейчас есть в арсенале, которые могут быть потенциальными, скажем так, потребителями услуг, они будут превалировать у них все-таки в, скажем так, ореоле оказания помощи. Но если мы говорим о самой системе оказания помощи, она достаточно серьезно трансформировалась, и сейчас мы можем говорить о том, что она существует. Она существует достаточно уже, скажем так, длительный промежуток времени, и если говорить о том же самом различного рода министерствах и ведомствах, то я могу сказать, что там существует, да, есть разработанная концепция, есть разработанные порядки, есть разработанные вказивки, благодаря которым эта помощь оказывается. Если говорить о качестве ее оказания, то сразу же возникает вопрос мерила этого качества. Uh-huh. И здесь, безусловно, тоже очень-очень будет много спорных вопросов. Почему? Потому что если говорить о том, что мерилом является, скажем так, относительное состояние физического, психического благополучия, то оно тоже должно быть в каких-то определенных рамках. Вот. Поэтому, да, безусловно, есть сама структура, я не могу сказать, что ее нету. Есть специалисты, которые оказывают достаточно длительный промежуток времени помощь. И мы сейчас говорим не о, скажем так, начинающих специалистах, мы говорим не о тех специалистах, которые там прослушали курсы, мы говорим о действительно квалифицированных специалистах. И самое интересное, что многие из них – это как раз те, которые вышли из той волонтерской среды, которая на безоплатной помощи, да, оказывали безоплатную помощь. Многие из них продолжают ее оказывать даже уже, да, при наличии грантовых поддержек. Да. Все равно они продолжают волонтерить. Да, нельзя на самом деле получить грант и не волонтерить, если уж на то пошло, как показывает практика. Вот, поэтому могу сказать, что, да, отвечая на ваш вопрос, кто из наших специалистов, ну, в моем, скажем так, окружении, это практически все те коллеги, которыми, ну, вот, скажем так, все начиналось.
На Майдане еще, да?
Я состою в той службе, которая начиналась со времен Майдана, она называлась психологическая служба Майдана, психологическая служба Майдана. Потім згодом вона стала психологічно-кризова служба, або, як її ще називають, організація з довгою назвою, громадська організація Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій. І на самом деле достатнє кількість спеціалістів якраз іменно в ній. Да, совершенно верно.
Як вибирати психолога?
Это вопрос серьезный. На самом деле любой психолог, а если говорить о психотерапии, да, у нас, кстати, еще и закон о психотерапии.
Только поднимается,
да,
вопрос.
Ну, да. Это еще тоже еще нету. Один болезненный, да, вопрос, да. И о том, на самом деле, что нас всех ждет, и как мы будем называться, и в каком статусе мы будем работать, и сможем ли мы вообще работать. Да, но это вопрос уже десятый. Вот. А как выбирать психолога, могу сказать, любой человек, который использует, да, мы будем выражаться правильно, не является психотерапевтом, а в нашей стране использует те или иные, имеет право использовать те или иные методы психотерапии, он проходит, согласно стандартам, да, но это международный стандарт, свои определенное количество часов психотерапии. И вот я, когда выбирала себе психотерапевта, карты, я могу сказать одно, я не ошиблась. Вот. Здесь очень важно, ну, у меня это получилось немножечко иначе, наверное, так должно было быть, и я очень благодарна тому психотерапевту, который меня сопровождал и продолжает сопровождать. А если говорить о непосредственно выборе практикующим терапевтом своего терапевта, то желательно, чтобы это был специалист той же, того же метода, который, да, того же практикующего метода. Но есть еще другие нюансы. Если говорить о позиции потребителя, то, как правило, ну, я могу сказать о своих клиентах, которые приходят ко мне не из, скажем так, не в связи с военной проблематикой, процентов, наверное, 90% это сарафанное радио. То есть там, где человек получил грамотную помощь, там, то есть, наверное, доверять раз. Второе, это, безусловно, проверять информацию, то есть если этот человек где-то зарегистрирован, безусловно, у него, ну, во-первых, да, если говорить об оказании услуг, то желательно, чтобы у этого человека были подставы для надания відповідних послуг. То есть если, например, мое, скажем так, не связанное с, мои услуги не связанные с оказанием услуг тем, кто пострадал следственных действий, могут здійснюватися в рамках наявности ФОПу, да, то є відповідні кведи. Їх можна подивитися в єдиному реєстрі, подивитися. Це перше. Второе, любой спеціаліст, ну, коли заходиш в кабінет, ти бачиш ті чи інші дипломи. Дуже важливо, щоб у чоловіка були, ну, це желательно, да, курси підвищення кваліфікації, або курсу тематичного вдосконалення, там, де, а кожен фахівець повинен через певний період їх проходити, і тоді ми можемо бачити, що вони є в наявності, і людина володіє певними методиками, да, удосконалила їх, або не забула попередні, якими вона володіла. Це перше. Ну, і друге, звісно ж, зараз дуже багато можливостей для розвитку, для саморозвитку. Зараз, по-моєму, психолог, який не учиться, це вже такий, знаєте, як це вже, наверное, отошло в прошлое, да, коли образ психолога, вот, кстати, да, снова поднимаем вопрос, образа психолога был связан с таким неким всезнающим дедушкой с трубкой или же, ну, или с бабушкой с трубкой, кто да. знает, у кого как, да, вот, но, тем не менее, сейчас развитие еще раз, и, ну, то есть, безусловно, это должны быть какие-то законодательная база, которая может подкреплять, да, вероятность того, что человек может получить эту помощь квалифицированную. Правильно.
Спасибо. Я столкнулась с тем, я услышала от бойцов, сейчас поднимается закон по поводу создания центров по реабилитации. Да, и особенно вот Министерство ветеранов этот вопрос очень так хорошо понимает. Но от бойцов услышала очень категоричные, очень резкие заявления: уберите слово «реабилитация». Почему? Как вы думаете, почему такая резкая реакция? И
сложно сказать. Тут, да, ну, на самом деле, смотря сколько бойцов и в каком контексте это сказали, ну, у меня есть несколько, может быть, предположений по этому поводу. И первое – это, безусловно, то, что под понятием реабилитации сейчас очень много чего может да, стоять. И если мы говорим о том, что, например, такой вид, как реабилитация, да, он существовал там в каком-то определенном контексте и не очень хорошо себя зарекомендовал. Сейчас я скажу, ну вот где-то год, наверное, 15-16, когда были зафиксированы определенные правонарушения определенных санаториев, да, которые принимали бойцов и так далее. Вот может быть это связано с этим. Еще с чем может быть связано? Потому что если говорить о понятии реабилитации, есть понятие відновного лікування, є поняття абілітації і так далі. Це абсолютно різні речі. Вот. Якщо говорити о реабілітації, то тут важно понимать, що реабілітувати і що входить в це поняття. Чому? Тому що, да, входить ли Ну вот сейчас очень интересные есть концепции, которые разработаны, и там, да, каждая структура, каждое ведомство в понятие реабилитация стремится привнести какой-то свой контекст, хотя на самом деле все достаточно проще. И, ну, это, наверное, вопрос не одного часа эфира, это точно. Потому mm-hmm. что если говорить о создании законопроекта, где в дефинициях было понятие реабилитации, это одно. А что сейчас под этим подразумевается, это немножечко другое.
Обнаженный бой. Такая страничка в Фейсбуке была создана женой офицера, который дважды прошел Ирак. Она разделась и написала на теле: «Ты ранен войной, но я всегда буду тебя любить». Для нее это был жест отчаяния. Муж страдал от послевоенного стресса. Жизнь стала невыносимой. Эта фотография облетела весь интернет. В ленту стали сыпаться новые фотографии жен, сестер, матерей. У многих были подобные истории. По статистике, по статистике военным, почти каждый второй, вернувшийся с войны, думал о самоубийстве. А каждый третий без причин хотел нанести вред кому-то в семье, соседям, на улице. Просто так. Что делать с людьми, которые вернулись с войны с философией войны?
Угу. Ну, давайте начнем сначала. Первая женщина, которая... Это женщина Ирака, я правильно понимаю?
Жена военного.
Военного.
Прошедшего Ирак.
Прошедшего Ирак. А какое государство это?
В Америке.
Все, тогда без вопросов. Если говорить о таком достаточно смелом флешмобе, то, ну, это, наверное, это круто. Если он был подан, я, к сожалению, не видела его в соцсетях, но я думаю, что он вызвал достаточно большой резонанс. Mm-hmm. И, вы знаете, насколько здесь была поддержка для самого бойца, наверное, да, а вот для жен и сестер, которые mm-hmm. ждали, которые страдают сейчас, да, безусловно, сопереживание – это, наверное, самое главное, что может быть у нас для поддержки другого человека. Идем дальше. Каждый думал, каждый второй думал о самоубийстве. Ну, знаете, если говорить о суицидологии, то на самом деле вообще в мире нету ни одного человека, который не думал о самоубийстве. Вот если он не думал, то это, скорее всего, говорится о патологии.
Даже
да,
так?
Это грань патологии, нежели... Ну, мы не говорим, да, если говорить о суициде, то есть много этапов перед тем, как mm-hmm. человек... То есть антивитальные переживания, есть суицидальные мысли, суицидальные идеи, потом идет суицидальные тенденции, принятие решения mm-hmm. и уже непосредственно акт суицида незавершенный або завершенный. И вот если мы говорим об если оно на уровне антивитальных переживаний, а там есть тоже градация риска суицида, если говорить об антивитальных переживаниях, то риск суицида очень мал. А вот если уже были, например, да, если двигаться дальше по лесенке, то если имелась в анамнезе хоть одна попытка суицида, и если же, или же, скажем так, парасуицид, или есть такое понятие абортивный суицид, то есть это прервана суицидальная спроба, то в таком случае... Если это имело место быть, то, безусловно, риск однозначно сразу же повышается чуть ли не до 100% раз, потому что есть такое понятие, как набутоздатность до суицида. Вот. И второе, если мы говорим о том, что человек допускает мысли о суициде, мы можем говорить о том, что настоящие его коупинг-стратегии, которые имеются у него в арсенале, не позволяют ему справляться с теми событиями, которыми он справлялся ранее подобным же образом.
То есть ему как раз в первую очередь и необходимо обращаться за помощью семье реагировать?
Ну, безусловно, необходимо и реагировать в семье, и обращаться за помощью. Но если говорить о вообще суицидальных тенденциях, то человек, который заявляет о намерении суицида, уже может быть госпитализирован. И в соответствии с законом про психиатрию, человек, который имеет риск, да, совершить суицидальное действие, он уже подлежит госпитализации.
Но это уже страшно. Госпитализация, да. Это уже как-то, да, пугающе.
Конечно, конечно. Вот. Но мы сейчас не будем углубляться во что-то такое достаточно страшное. Мы можем говорить о том, что у любого военнослужащего, вот как вы говорили, да, каждый третий хочет совершить против кого-то что-то. Это раз. И второе, каждый человек, он не может, да, каждый, как-то вы интересно так сформулировали красиво, что как быть с теми, кто не может вернуться с войны. Так вот, может вернуться с войны, это при наличии, да, есть такое понятие, как когнитивное сужение, но оно приходит, да, оно проходит, но есть, остается такое понятие дихотомичное мышление. Угу. Это черно-белое мышление, когда человек не видит вот эти вот, извините, 50 оттенков серого, да, они у него отсутствуют. Зато у него очень явно присутствует свой-чужой, да, друг-враг, помогал, не помогал армии, ну и так далее, служил, не служил, ну и тому подобное. И здесь как раз задача ни в коем случае человеку не говорить, что нет, ни в коем случае не делай этого, да, там целый, там столько интересно, на самом деле есть кризисная интервенция по как раз по превенции суицидального поведения или поственции, да, то есть когда мы уже непосредственно, или препятствуем...
Такие страшные слова.
Да ладно, вы же коллега. Вот, и если говорить об как раз, ну, скажем так, кризисной помощи, которая направлена на то, чтобы отговорить человека от этого акта, то здесь ни в коем случае нельзя, да, его отговаривать прямым текстом. Задача как раз показать поливариантность выхода из сложившейся ситуации, чтобы человек понял, что на самом деле, да, есть еще, это тоже есть вариант. Да, конечно, безусловно, это один из вариантов выхода из ситуации, но есть еще и другие варианты. Да? Угу. Решает ли эта ситуация проблему и так далее. Есть очень много интересных техник, там, например, как модель нулевого суицида или антисуицидальный контракт. Но это уже по другой теме мы пошли.
Да, это более к специалистам. А
да,
вот...
Что же делать с теми, кто не хочет возвращаться с войны? Да? Вопрос в другом. А что, знаете, вот я уже где-то когда-то говорила, ну и вообще часто говорю о том, что пока мы будем говорить о том, что нам с ними делать, вот пока будут они и будем мы, вот столько будет существовать этот вопрос. Потому что на самом деле я накануне Нового года была на одном интересном канале, и там как раз приходило много капелланов, и кроме капелланов там еще были как раз вот эти вот военные капелланы, которые непосредственно участвовали в зоне боевых действий. И они очень сказали интересную фразу. Они говорят, что а чому нас треба лікувати? Лікувати треба суспільство. Да, нехай суспільство лікується. Если посмотреть по количеству ветеранов, которые вернулись с войны, да, и посмотреть на самом деле, что у них, да, что у них присутствует. Присутствует у них гнев или агрессия, да, потому что если гнев, это направленность, агрессия – это что-то другое. И посмотреть на то, что в ответ на что? В ответ на несправедливость, да,
да,
развивается
гипербдительность,
обостренное чувство справедливости и так далее. Это все те навыки, которые были здобуті у бою. Да? А сейчас эти навыки должны просто-напросто трансформироваться в то, что поможет человеку воевать, ну, условно говоря, воевать здесь. То есть, другими словами, как человек может вернуться сюда.
Да. Я думаю, знаете, вот эта вот позиция «они, мы» именно сформирована тем, что Ребята вот часто заявляют, что это вас надо лечить.
Да.
Вы не можете нас принять.
Да.
И... Тут вот, знаете, двоякое такое положение.
Да, да, абсолютно верно. И на самом деле эта тема будет существовать до тех пор, пока будет разделение. А вот чтобы не было разделения, здесь должна быть интеграция, да, и должна быть, вот если говорить о трудоустройстве, о том же, да, то, безусловно, здесь очень хороша, неприменимое сюда слово, но оно очень красивое, я его назову инклюзия. Да? Вот. Оно сейчас очень модное, да, но на самом деле здесь совершенно недоречно и недотепно, но тем не менее, когда есть определенное количество работающих на производстве ветеранов и определенное количество человек, которые никогда не были на войне, но тем не менее они срабатываются, помогают друг другу, это круто на самом деле.
Да, согласна. А некогда, может, вы мне раскроете, кто такой П. Блум? Не слышали такого?
Нет.
Нет. Вот я искала, не нашла.
А кто ещё, это?
Вот, мне тоже очень безумно интересно. Но еще в 91-м году он сказал удивительную фразу такую. «Придет время, когда профессиональный психолог будет руководить военной организацией».
Угу.
Это еще было сказано в 91-м году. И сегодня в Министерстве обороны США работает больше психологов, чем в любой другой организации мира.
Угу.
А как сотрудничают госструктуры с психологами, которые уже имеют, ну, приличный с 13-го года, считай, опыт работы с травмой, с ПТСР?
Очень хорошо. Во всяком случае, вот очень хорошо сотрудничали 14-й, 15-й год, 16-й год. Это я вам говорю о, скажем так, те годы моего волонтерского прошлого. И я могу сказать, что да, специалисты, которые были в команде, они были залучены майже на всех этапах. И на самом деле, да, о том, что это залучение відбувалося, даже были такие, ну, как договорные официальные взаимоотношения, да, и вот у некоторых специалистов нашей службы есть грамоты, відзнаки від державных структур. Вот. На данный момент в связи с тем, что, да, уже, слава Богу, конечно, не слава Богу, не дай Бог, но тем не менее, пятый год войны, да, уже что-то должно трансформироваться, и как мы уже говорили о том, что трансформация произошла. Если, например, говорить о госпитальных психологах, да, которых не было, то в начале 2016 года выделены ставки на так называемые реабилитационные отделения. Слава Богу, они до сих пор существуют и функционируют, и люди работают. То есть потреба у волонтерах, она уже менее доцільна, но тем не менее всегда по старой памяти, если залучают, мы, безусловно, подходим и подключаемся. Сейчас больше специалисты, ну, скажем так, такие старожилы специалисты, они звучаются до реформингу, вот, и в данном случае очень интересно, когда они принимают участие в разработке законопроекта, в разработке какой-то программы, положения и так далее. То есть, ну, вот как-то так многие из тех, кого, скажем так, с кем меня сводила судьба, многие подписали контракты и сейчас являются замечательными психологами, офицерами, психологами. Вот это хорошо. Если говорить о том, что, да, как в 91-м году П. Блум сказал, что должен коровать армию психолог, ну, я могу сказать Богу Богова Кесарю Кесарева, да, нехай психолог керує в себе там, где він може керувати.
На своем участке,
конечно.
А кому вот крайне необходимо сегодня обращаться к психологу? Какая симптоматика уже свидетельствует о том, что, ну вот, надо, уже надо?
Вы знаете, вы задали вопрос, и я сразу же вспомнила, как Генеральной прокуратурой, да, был выпущена рекомендация еще до звернення, и там было... Значит, наявність у людини зброї, а те, що людина раніше тримала у руках зброю, ну і так далі. То есть це получається всім. Ні, безусловно, далеко не всім нужна психологічна допомога, но є поняття таке, як декомпресія. І от, якщо говорити на етапі возвращения, то я считаю, что декомпрессия – это очень хорошая вещь, которая позволяет безболезненное состояние войны так маленькими шажками по краешку подойти к состоянию мира и не испугаться его. Почему? Потому что, ну, на самом деле, если говорить о вот этих вот первых волнах, да, которые возвращались, были очень большие проблемы. Понятие реадаптации, да, никто не отменял, и оно должно быть. И если говорить, например, о том, что насколько вообще нужна психологическая помощь, здесь и по каким критериям? Ну, критерии мы все знаем, да, вот у вас будет программа по ТСР, будет моя хорошая очень коллега Леся, которую я обожаю, вот, которая действительно является очень хорошим специалистом, вот она как раз вам расскажет признаки ПТСР. Но если говорить, да, не о признаках ПТСР, а о их коморбидностях, то, например, 49,5% это в основном идут депрессии. Да? Мы можем говорить о том, что, к сожалению, злоупотребление алкоголем в армии, ну, скажем так, не снижается. Но я вам больше того хочу сказать, это проблема не только нашей армии. Проблемы,
это вообще, да?
Конечно, проблемы американской армии, там тоже это присутствует. Но у них, правда, это все иначе, да, у них там закрываются питейные заведения на территории, да, и так далее.
Да,
у нас, да, мы еще до этого не доросли, но у нас все впереди. Вот, немножечко другой подход. Если говорить о других видах, да, то это расстройство тревожного спектра, тревожно-депрессивного спектра, то есть злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем. Ну, у нас в основном, в нашей стране, это, безусловно, алкоголь. Ну, вот, в принципе, это такие вот основные моменты, которые могут присутствовать. Поэтому, и да, мы можем просто-напросто открыть МКБ, посмотреть признаки, а можем сказать следующее. То есть, если человек прошел, например, декомпрессию, или, хорошо, окей, среднестатистически, скорее всего, он ее не прошел, да, он возвращается домой, он видит, что у него повышенный уровень агрессии. Именно агрессии, да, он видит то, что ему действительно тяжело, например, взаимодействовать с социумом. То есть,
ну,
сходить,
да,
там, купить хлеба в магазине.
Возвращаются, да, обратно в военные, да, действия, потому что они не могут себя найти здесь.
Да, это что у него есть проблемы со сном, у него есть проблемы со взаимодействием с окружающим. В данном случае, да, его раздражает то, что его ранее не раздражало. Ему плохо от того, что ранее ему, да, відчуття, що майбутнє обрізане, відчуття того, що не приносить радість ті речі, які раніше приносили. Но первое время это будет. Если по прошествии, например, месяца мы наблюдаем то, что у человека ситуация не меняется, а еще, не дай Боже, усугубляется, то мы можем говорить о том, что человеку этому помощь нужна. Безусловно, здесь должен присутствовать явный мотивационный компонент, который может звучать так. То есть ради чего это, да, то есть он должен перекрывать систему ценностей, и он должен выходить на новые этапы, новые тенденции, которые звучат у від кризи до відновлення, и которые будут способствовать тому, что человек пережитый опыт интегрирует и сделает его таки опытом, а не психотравмирующими обстоятельствами, которые случились с ним по жизни. То есть вот это вот основная
формулировка
идея.
Очень хорошая, да, когда опыт становится опытом и основой для того, чтобы жить дальше и помогать, и что-то строить, а не становится препятствием
очень
или...
Много, да, извините, очень много протективных факторов должны ему в этом помогать. То есть это повинна бути підтримка громади, підтримка родини. Це повинні бути бачення нових світ. Да, мені тут машуть ручки.
У нас перебивка. Хорошо прозвучала підтримка родини. Вот, давайте остановимся на этом вопросе, потому что распад семей – это один из болевых моментов. Жены не готовы принимать мужчин. И вот прозвучало, что месяц, когда...
Ой, это настолько, понимаешь, это настолько условно, субъективно, да? Это настолько условно. На самом деле, если говорить о... Да, ну, обычно, если говорить, например, по оказанию помощи, да, то, например, там, ну, обычно первые 40 дней это считается тот этап, когда еще можно оказывать кризисную интервенцию. Но это и когда мы вот, мы можем говорить на том же самом остром стрессовом разладе, если человек до этого пережил какие-то психотравмирующие обстоятельства накануне. Или же мы можем говорить о разладах адаптации. Вообще, если говорить о посттравматическом стрессовом расстройстве, то тут диагноз может ставиться когда у нас? Правильно, не скоро.
Не скоро.
Очень не скоро, да. И там варьирует и 3 месяца, и полгода, и так далее. Но вообще, по большому счету, после месяца мы можем говорить о тенденциях к возможному развитию. Уже после первого месяца тенденции, ну, не диагноз, тенденции к развитию. Вот. И, ну, вот как-то так.
Что бы вы посоветовали женам?
Ну,
женам, матерям. Вот семьи, возвращается боец. Что им можно посоветовать? Как себя вести? На что настраивается?
Ну, первое, да, это, безусловно, принятие. И если говорить о том, что, ну, возвращается, да, хорошо, и что? Хорошо, что возвращается, замечательно, что возвращается. Тот вопрос в другом, что если, скажем так, не придавать сверхзначение тому, что вони якісь не такі. Вы знаете, у меня было пару раз, пару звонков от... Один, это была девушка военного, и вторая, это была жена военного, которые хотели накануне его возвращения прийти и задать вопрос, как мне с ним общаться. Когда я задала вопрос, почему вас это беспокоит, вы же все-таки как-то с ним познакомились и уже вступили
уже
в какие-то
есть общение,
отношения.
Да.
На что я получила следующий ответ. Ну, зараз же говорят, что они якісь не такие, тому треба щось робити, якщо людина бачила бойові дії. Вот. Поэтому здесь очень важно не придерживаться этого принципа для начала, потому что мы можем действительно, ну, скажем так, человек может прийти абсолютно адекватным, абсолютно нормальным, и не нужно, скажем так, сразу же патологизировать состояние участника боевых действий. То есть пусть он, ну да, вот вернется. Далее смотреть по обстоятельствам. Если говорить об общих принципах, да, которые, в принципе, уже описаны, и оговорены и проговорены, это первое, это встреча. Да, всегда воина принято встречать на щите, со щитом, но его принято встречать. Обязательно быть встреча. Очень хорошая существовала тенденция встреч, да, когда с поезда волонтеры с цветами, жены, и тогда это замечательно, так должно быть. Далее, это безусловно, у человека должно быть свое личное пространство. И первое время желательно предлагать ему участвовать, но ни в коем случае не на полях. Далее. Очень важно, чтобы...
Участвовать в семейном процессе.
Безусловно, безусловно. Но это должно быть постепенно. То есть это не должно быть, ой, как добро, что ты приехал, давай перекрывать крышу. Да? А вот на самом деле человек думает, боже, как хорошо, что я наконец приехал, я сейчас лягу и посплю наконец-то. Вот. То есть на самом деле тут очень важно помнить, что каждая жена, у нее тоже может быть вторичная ретравма, у нее может быть вторичная травма.
Да.
И любой боец, который пришел и только начинает адаптироваться, у него может быть ретравматизация. Это тоже очень важно помнить. И здесь очень важно постепенная, пошаговая, да, интеграция в мирное сообщество. Еще я знаю, что очень важно, чтобы не делать никаких глобальных ремонтов, которые человек до этого не делал. Да, у него должно быть все узнаваемо, что будет его способствовать скорейшей реинтеграции. Вот. Но это как бы такие вот базовые моменты, которые могут иметь место быть. Остальное все давно, слава богу, описано. Кто захочет, могу поделиться информацией. Ну, вот как-то так.
Ну вот да, прозвучало, что, возможно, даже слишком много мы уделяем внимания именно вот этому переходу. То, что вот вы описали, когда жена пришла, и они же приходят какие-то не такие с вопросом. Потому что, видимо, слишком много информации.
Быть готовым, да, безусловно, быть готовым. Мы не исключаем того, что у человека могут быть ночные флешбеки. Да, у человека вообще могут быть флешбеки, у человека могут быть ночные кошмары. Человек может ночью вообще выводить свою супругу из окружения. Он может спать в спальном мешке под кроватью. Это действительно может иметь место быть.
К этому нужно относиться нормально. За этим нужно наблюдать.
Да, безусловно, это вопрос перехода. За этим нужно наблюдать. Необходимо, безусловно, способствовать. Необходимо чувствовать, да, как каждая жена чувствует своего мужа, как каждый человек, близкий человек чувствует своего близкого человека. Необходимо дать возможность человеку, первое, пространство, и второе, понимание того, что рядом с этим пространством у него всегда есть мостик в другое пространство, где он уже был, где он уже знает, что там мирно, тихо, спокойно, где его всегда ждут с пирогами. Например, из-под кровати, из спального мешка, да, на кухню к жене, которая печет пироги. И пирогами, между прочим, пахнет. А еще жене необходимо помочь раскатать тесто, потому что здесь нужна только мужская сила. А еще нужно пригласить младшего, за ручку его подвести и покажи, как папа умеет раскатывать тесто, а мама потом из него делает красивые звездочки.
Все описали, я прямо увидела эту картинку идеальной семьи.
Просто было бы замечательно.
Я предлагаю вот на этой очень яркой, красочной картинке и закончить нашу сегодняшнюю программу. Мы говорили о том, нужна ли помощь психолога военным, бойцам, нужна ли помощь и какая нужна помощь семьям военнослужащих. С нами была Екатерина Проноза.
Дуже дякую вам.
Вам дуже дякую.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.